Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И сегодня мы с вами завершаем классическую часть эпохи дворцовых переворотов. И завершаем ее довольно коротким и, на мой взгляд, самым необычным правлением за всю историю России, не то чтобы даже династии Романовых, а в целом с 9 века по нынешнее время, эпоху Петра III. Но прежде чем мы будем говорить об эпохе Петра III, я для начала еще раз напомню вам о своем проекте в рамках программы «Простая история». Это сбор мнений, вопросов, пожеланий и предложений, которые потом сформируются в прямые эфиры, где мы с вами будем разбирать либо несколько тем, либо одну какую-то большую тему, где как раз вы сможете также в прямом эфире задавать вопросы по этой теме. И для того, чтобы эти эфиры состоялись, что нужно сделать? Оставляйте ваши вопросы, комментарии, пожелания и предложения по пройденным нами уже темам в трех видах, по трем способам связи. Способ первый. Прямой эфир Радио ВОС 8 800 100 ровно 2015. Телефон, номер телефона WhatsApp 8 903 707 26 71 и электронная почта radiosobaka.radiovos.ru. Также вы можете не только оставлять свои вопросы, пожелания и предложения по пройденным темам, но если вы уже увидели какие-то интересные параллели, факты, которые я привожу в рамках нашей программы относительно других периодов истории России, как нынешних, так и сильно ранних, вы тоже можете эти вопросы задавать. В принципе, эти вопросы будут накапливаться, и мы с вами сможем пообщаться и на эти темы тоже. А второй момент, прежде чем мы начнем говорить про Петра III, я, естественно, чуть-чуть остановлюсь еще раз на эпохе Елизаветы Петровны и чуть-чуть закончу рассказ о ее правлении вот в каком, наверное, ключе. Мы с вами когда-то говорили о том, что Петр I, создавая свой указ о престолонаследии, надеялся на то, что как раз этот указ будет исполняться, причем неукоснительно. То есть сам император должен был подать пример и оставить власть тому, кому пожелает. Но в итоге этого не вышло. И за все то время, что существовал этот указ, а это без малого 80 лет, с 1718 по 1797 годы, воспользовались этим документом только двое. Анна Иоанновна, как мы с вами говорили и в прошлой программе, и Елизавета Петровна. Причем Елизавета Петровна сделала это более чем преднамеренно. Это был уже спланированный в какой-то степени акт, потому что сама Елизавета хоть и правила, хоть и 20 лет ее правления были самыми спокойными за всю историю России, одним из таких самых спокойных периодов, скажем так, но все равно был некий момент, при котором было понятно, что нужно преемственность как-то развивать, сохранять и так далее. И, собственно говоря, получилось следующее. Немного о ветви династии Романовых. Как вы помните, у Петра I было две дочери. Старшая Анна и младшая Елизавета. Если младшая Елизавета, вопреки вообще всем канонам имперской и царской власти как таковой, сумела трона достичь, то вот Анна по всем законам жанра была выдана замуж. Причем она успела, в общем-то, выйти замуж еще при Петре, ну или скорее Петр успел договориться о выдаче дочери замуж, потому что Анна вышла уже в 1725 году, буквально вот фактически впрыгнув в последний вагон уходящего поезда относительно отцовского благословения. И вышла замуж она за принца Гауштинского Карла Ульриха. И именно, соответственно, брак с этим принцем Гауштинским, можно сказать так, произвел на свет единственного сына, которого тоже звали Карл, только его звали Карл Петр Ульрих. Соответственно, почему, когда мальчик был перевезен в Петербург и был наречен Петром Третьим, Петром Федоровичем? Потому что как раз имя Петр как-то этому поспособствовало. Но мальчик, по сути, рос без матери. Мальчик родился в конце 20-х годов 18 века, в 1728 году. А в 1729 году умирает Анна Петровна, его мать. И мальчик растет, в общем-то, железной рукой отца до тех пор, пока и сам Карл не умирает. И мальчик, по сути, остается сиротой. И тут как раз получается такая вещь, что Елизавета, ну, по сути, была одной из немногих близких родственниц Петра, и она забирает мальчика к себе, но с корыстной целью воспитать его. И воспитать его таким образом, что впоследствии после ее смерти Петр занял ее место. Надо сказать, это очень был ход грамотный, потому что мы с вами, ну, просто не можем не коснуться той темы, которая, конечно, впоследствии могла бы быть рассказана мной в рамках уже истории о правлении Екатерины II, но лучше это сделать сейчас. У Елизаветы не было детей, и мы с вами это тоже в прошлый раз чуть-чуть коснулись. Елизавета даже не была официально замужем. У нее был тайный муж Алексей Разумовский. Да, они венчались, но Алексей был простым, даже в какой-то степени и крестьянином, который неожиданно поднялся из низов и стал графом Разумовским. И даже при любых раскладах, если бы у Елизаветы был бы кто-то, вряд ли бы этот кто-то мог бы стать законным наследником престола. Но коль скоро работает такой замечательный документ, который составил отец Елизаветы, Петр I, есть, конечно, маленькая лазейка, что никаких проблем в том, что кто-то из детей Елизаветы, если бы таковые и были, смог бы запросто сесть на трон, потому что Елизавета бы оставила бы завещание в пользу кого-то из них. Но у Елизаветы никого не было. Ни в союзе с Алексеем Разумовским, ни в союзе с Иваном Шуваловым, еще одним известным фаворитом императрицы последних лет ее правления. И здесь самый настоящий династический кризис мог бы возникнуть, если бы не желание самой Елизаветы еще в начале ее царствования заняться вопросом престола наследия заранее и не начать воспитывать своего племянника Петра. Но Петр, надо сказать, не очень-то к этому стремился. Он скорее угождал тетушке, потому что понимал, что действительно ему, ну, в общем-то, некуда идти. Хотя он грезил о троне шведском, а у него были связи по отцовской линии в плане именно наследия шведского престола, чего он, собственно, хотел. Также он, поскольку рос именно в немецких землях, больше он чтил именно немецкую культуру, а особенно короля Фридриха II, короля Пруссии, и вообще выражал совершенно отчужденно свое отношение к России, но понимал, что, наверное, лучше тетушку не злить. Тем более, что сама тетушка Елизавета Петровна очень жаждала чтобы у Петра был полный порядок во всем, и соглядатаев своих расставила по всем возможным местам для того, чтобы Петр был всегда под присмотром, при деле и особо ничего такого не делал. И более того, Елизавета, можно сказать, насильно поженила привезенную тоже из немецких земель будущую императрицу Екатерину II, Софью Августу Фредерику Альгальцербскую и, соответственно, Петра III между собой, в надежде, что у них родится наследник, и тогда Петр будет не только законным наследником престола, он еще и к тому же восстановит ветвь Романовых и сделает из этого по-настоящему такой серьезный, крепкий династический задел, если угодно. Но ситуация здесь довольно темная, потому что пожениться-то, конечно, по воле императрицы Петр и Екатерина, конечно, поженились, но оба друг друга не любили. Екатерина была девушкой-затворницей, больше любила читать и философствовать, а Петр любил гулять направо и налево, у него было много фаворитов, и здесь как раз очень интересный момент. Есть версия, что родившийся наследник Петра и Екатерины Павел I, будущий император, вообще не их сын. Потому что, уж не знаю, доподлинно это известно или нет, но извините за такие исторические подробности. Некоторые историки утверждают, что интимного союза между Екатериной и Петром не было вообще. Хотя, конечно, утверждать такие смелые заявления спустя 300 лет, ну или около 300 лет, да, крайне сложно, потому что я уж не знаю, кто там как это документировал, но, тем не менее, такая версия существует, а уж, как говорилось известными философами Древней Греции, если такое есть, если ты такое видишь, значит, такое тоже есть. Но я, как историк, верю фактам, а факты вещи прямые, и этот факт не доказан. Но, тем не менее, судя по тому, как Екатерина была холодна к своему сыну впоследствии, косвенно это дело подтверждает. Но об этом мы еще будем говорить с вами сильно позже. А пока, наверное, стоит заострить ваше внимание именно на самом Петре и на том, что уже когда сама Елизавета умерла 25 декабря 1761 года, Петр, естественно, вступил на престол, и причем более чем законно. Это, наверное, единственный, ну или почти единственный раз, когда мало того, что документ о престолонаследии вступил в силу, им императрица воспользовалась, и все было тихо и мирно. Императрица умерла, завещание вступило в силу. И с декабря 1761 по июнь 1762 года императором стал и был именно Петр III, Петр Федорович. Законный, надо сказать, внук Петра I по материнской линии. И он, конечно, косвенно может считаться Романовым, хотя, конечно, очень косвенно, потому что он наследный принц Галштинии, он же наследный принц или даже король Швеции, ну и, да, наследный император Российской империи и, надо сказать, довольно честный и законный. И почему я сказал, что это самый, наверное, короткий период правления истории России? Потому что, ну, сами посчитайте, 25 декабря 1761 года и 28 июня 1762 года, то есть полгода. Наверное, с этим может только сравниться диктатура 100 дней Наполеона во Франции в 1815 году. Но вот именно, наверное, в истории России это самый короткий период правления. Но при этом за эти полгода Петр III проявил себя не только как самодур в плане расточительных действий относительно Семилетней войны. Ведь, как мы с вами чуть-чуть раньше поговорили, Петр III обожал Фридриха II и все немецкое. И, естественно, как только он вступил на престол, все старания и завоевания России в этой войне, и не только России, но и союзников, он растоптал и сказал, что войны не было. Все аннулировал, раздал все земли Фридриху обратно, и более того, он очень хотел отомстить за Гауштинию и хотел с Фридрихом II заключить союз и пойти на Данию, чтобы как раз отвоевать часть гауштинских земель, которые для Российской империи, в общем-то, ничего не значили. Петр свои амбиции исключительно здесь удовлетворял, а уж никак не чьи-то интересы именно российские, и уж тем более интересы народа. Но надо признать, что Петр III, как политик, оказался довольно интересным человеком, потому что все помнят, естественно, только манифест о вольности дворянства, который из-за того, что подписан в 1762 году, многие считают именно екатерининским указом. Но нет. Это именно указ Петра III, указ от 18 февраля 1762 года, и очень символично, почти прям день в день с отмены крепостного права, и почти 100 лет, соответственно. Хотя, конечно, крепостное право как таковое было куда раньше этого, но вот именно манифест о вольности дворянства очень многое показывает. По нему как раз судят Петра III как самодура, как такого очень недальновидного политика, и считают, что Петр III, в общем-то, делал все наперекор России. И действительно, этот указ очень многое показывает. Но есть версия, что манифест о вольности дворянства — это, в общем-то, свод документов, которые либо приносили на стол Елизавете, либо Елизавета сама разрабатывала этот проект, потому что при ней очень сильно возвысилась именно крепостническая экономика и вообще жизнь в стране. И вполне возможно, что Петр просто поставил свой росчерк пера уже в этот момент, и просто поэтому принято считать, что именно Петр III автор данного документа. А манифест говорит попросту о том, что дворяне освобождаются от вообще любых видов деятельности. Эта деятельность становится уже добровольной. Поднимаются именно права и свободы. Причем права и свободы именно в том ключе, что это такой более, что ли, философский, наверное, момент. Что это не просто права и свободы юридические, а это именно свобода мысли, свобода мнения, личности, именно всего того, чего до сих пор во многих жизненных ситуациях мы с вами добиться иногда и не можем. А тут, соответственно, одним росчерком пера свободу дворянам в этом смысле тут же дали. Очень довольно интересный документ. Однако при этом есть довольно интересный момент, что Петр отменил два очень важных жизненных момента в нашей истории, о которых либо мало кто знает, либо забыл, либо никогда не сопоставлял эти два факта относительно Петра III и истории России. Еще при Петре I была создана так называемая история с Сенатом. Я специально именно делаю на Сенате упор. Но при этом еще и сопоставляю такой момент, что при Анне Иоанновне появилось такое понятие, как тайная канцелярия. Что-то вроде тайной полиции. То есть нынешнего ФСБ или что-то такое. То есть попытка возродить политический сыск была, потому что мы с вами помним по приказу тайных дел Алексея Михайловича из-за стенки в лубянских подвалах. Но тогда, как вы помните, этот институт гражданского общества был упразднен и возрожден именно Анной Иоанновной. И у этого момента был очень интересный момент, извините за такую тавтологию, у этой истории был такой момент, что тайная канцелярия могла брать кого угодно и как угодно, если, соответственно, где-то и как-то прозвучит кодовая фраза, знаете, как в шпионских романах или в чем-то подобном, «слово и дело». И если кто-то произносит слово «идела», значит, означается, что этому человеку есть что сказать и донести на кого-то другого. И это был такой явно выраженный доносительный орган, если угодно так. И вот Петр III это дело отменил вместе с тайной канцелярией. Но, правда, в Сенате, почему я начал с Сената, создал такой как раз тайный отдел Сената, куда эти доносы в письменном виде все равно поступали. Но, тем не менее, такого вот безрассудного доносительства удалось избежать, и это очень важный шаг, о котором все забыли. И Екатерина, когда уже на престол вступила после смерти Петра III, этот указ не аннулировала. Что, кстати, довольно важно, потому что это тоже очень интересный просвещенный момент. Но об этом мы с вами будем говорить чуть позже. И самое еще важное, о чем, наверное, стоит здесь сказать про Петра III, прежде чем мы с вами приступим уже в следующий раз к Екатерине и к тому, как она пришла к власти и ее первым шагам, мы все говорили о промышленности, хотя этого чуть-чуть не коснулся, в общем-то, ну, если коснулся, то очень чуть-чуть, и культурного взлета и всего остального. Но ведь самый важный момент относительно государства – это, естественно, финансы. И именно Петр III учредил Государственный банк. И это не тот называемый Сбербанк, который появился веком спустя где-то, а именно Государственный банк, что-то вроде госбюджета. То есть, если раньше все это было как-то в таком расшатанном виде, то вот именно после Петра III появление Госбанка показывает, что вопрос финансирования, бюджета и вообще взаимоденежных отношений – это очень серьезный, и Петр как правитель это понимал. И, возможно, даже Петр бы сумел бы издать очень много полезных законов, именно полезных для государства, для укрепления империи, но Петр, к сожалению, может быть, и был государственным политиком хорошим, именно таким внутренним политиком, а вот внешним, конечно, прям скажем, беда-беда. Поэтому, соответственно, бытует мнение, что вышеупомянутая история с походом на Данию очень сильно подкосила его авторитет, да и уж тем более сама история с Фридрихом II, очень многое показало. Ну и поэтому, соответственно, по совокупности был и организован государственный переворот и последний, в общем-то, дворцовый переворот, у руля которого стояла Екатерина II, и это, в общем-то, доподлинно известно. И чтобы уж к Петру III не возвращаться, я, наверное, еще минуту вашего времени займу и кратко расскажу об этом. Екатерина, согласно историческим источникам, в общем-то, не хотела смерти Петра. Она хотела просто, чтобы он отрекся от престола в ее пользу. И пусть Петр живет в уединении, пусть, да, при карауле, но, тем не менее, живет. Но это такая официальная версия, документы, которые доходят. Но, скорее всего, втайне она решила избавиться от Петра III, как в будущем, и от единственного наследника престола, который был по-прежнему легальным наследником, хоть и после дворцового переворота он оказался в Шлиссельбургской крепости. Это Иван VI Антонович, подросший и, правда, совершенно не понимавший, что с ним произошло, но его тоже Екатерина в свое время убила, и это уже была четкая официальная версия, официальный факт, чтобы избавиться от притязаний на трон. А вот с Петром III вышло именно так, что по документам Екатерина не хотела, и пятеро братьев Орловых во главе с главным фаворитом того периода Григорием, в общем-то, свершило этот суд, хотя на всех, по всех письмах писалось, что Петр неважно себя чувствует, что Петр за ним может, что Петр сам скоро отдаст Богу душу. Но все это было очень косвенно, лишь бы только просто показать, что не замышлялось никакого убийства. Но на самом деле, если уж верить всем четким фактам, убийство Петра III произошло, чтобы, так сказать, замести все следы. Но вот после такого короткого периода правления наступает довольно длинная и целая эпоха, о которой мы с вами будем говорить так же долго, как и об эпохе Петра I. И на этом эпоха дворцовых переворотов, классическая эпоха, заканчивается, хотя, конечно, еще один дворцовый переворот нас с вами ждет. Но об этом сильно позже. А пока на этом я с вами прощаюсь. Мы с вами все то, что записали в нашей голове, зафиксировали. И теперь можем отдохнуть целую неделю, чтобы набраться сил и шагнуть в эпоху Екатерины. А на этом сегодня все. И еще раз напоминаю о трех способах связи со мной в рамках большого проекта «Простой истории». Это телефон прямого эфира и радио ВОС 8 800 100 ровно 2015. Телефон WhatsApp 8 903 707 26 71 и электронная почта radiosobaka.radiovoz.ru. Жду ваших комментариев, вопросов, предложений и так далее. А вот теперь точно прощаюсь с вами. С вами был Павел Леонов и программа «Простая история». До новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
«Простая история».